Непрекращающиеся акции протеста и заключение лидеров оппозиции, сворачивание демократических свобод по всем направлениям, от ужесточения законодательства до посягательства на независимость СМИ и автономность университетов, противостояние с западными партнерами и рапрошмон с Россией. Чем запомнился 2025-й? Его итоги подводим с грузинскими политологами Гии Хухашвили и Георгием Милашвили. Мы пытаемся дозвониться до Георгия Милашвили, надеемся, что он присоединится к нам в течение этой дискуссии. В ближайшее время пока приветствую вас, Батоногия.
Добрый день.
Батоногия, с каким настроением вы и грузинское общество провожаете 2025?
С беспокойством, можно сказать, с некоторым напряжением, потому что этот год ознаменовался практически необратимыми действиями власти для формирования так называемой суверенной демократии российского типа. По сути, это авторитаризм, где практически монополизированы все институты, проводятся политические гонения. Мы видим, что происходит стерилизация грузинского общества, изменение вектора долгосрочного развития страны. И под колпак берется вся общественно-политическая и социально-экономическая жизнь страны. То есть все надо ставить под контроль. Но этот процесс проходит в три этапа, можно сказать. Первый этап – это упразднение институционного порядка страны. Этот этап, к сожалению, мы уже прошли. Мы знаем, что все институты государственные, они монополизированы. Второй этап – это уже так называемая диктатура, где политические гонения, инакомыслие уже носит системный характер. И, в принципе, цель власти – загнать любой протест, любое инакомыслие на кухню. Но мы подходим уже к третьему этапу, да, который можно назвать уже более жестким термином – тоталитаризмом, где уже идет нажим на личную жизнь простых граждан. И, в принципе, симптомы вот этого третьего этапа уже, к сожалению, мы видим, ну, пока что эпизодично, но недалеко то время, когда это тоже примет некий системный характер. Так что все плохо, провожаем с тревогой прошлый год, в будущем году...
Мы поговорим про будущие годы, ваши ожидания более подробно, пока мне говорят, что Георгий Милашвили присоединился к нам, я вас приветствую.
Добрый день, спасибо, приветствую наших слушателей.
И я опять же обращусь к вам с тем же вопросом. Чем запомнился вам уходящий год и какое событие вы бы выделили?
Ох, год был еще тот, мягко говоря. Событий было тоже очень много. Я думаю, мы можем разделить эти события на две категории. Первое для внутреннего потребления, что у нас происходило в Грузии. Второе глобально. Начну с глобального, разумеется, это визит президента Зеленского в Белый дом, его переговоры с Трампом и то, что в конце концов более-менее получилось наладить украино-американские отношения. И то, что мы сейчас видим, это продолжение всего этого года. Второе событие, которое я бы тоже хотел отметить, это, разумеется, речь Джей Ди Венса в Мюнхене, потому что она стала главным индикатором европейско-американских отношений, и я думаю, это стало одним из главных будильников для Европейского Союза о необходимости самим принимать решения и превращаться уже в геополитического игрока.
Они вот как-то отражаются на Грузии, эти глобальные события, в грузинском преломлении? Какое значение они имеют?
Да, вот я сейчас хотел перейти теперь уже на внутренние события. В первую очередь я бы выделил превращение грузинской мечты в некое подобие еще более авторитарной политической партии, чем они были до этого. Это вот этот бешеный принтер, когда они принимают все больше и больше законов, которые пытаются уменьшить свободы граждан Грузии. Это первое. И второе, я бы выделил все-таки протест, который грузинская мечта пыталась задушить, заглушить на протяжении всего этого года, и это у них не вышло. И я думаю, самым важным событием всего прошедшего года, это, разумеется, наш протест, протест, который в Грузии не утихает, который существует, несмотря на то, что грузинская мечта активно пытается принять еще больше законов, которые еще больше заглушат протест, он никуда не девает. Возможно, на Руставели выходит чуть-чуть меньше людей, чуть-чуть больше людей, но вот этот протест, он никуда не делся, и грузинской мечте приходится очень активно на это реагировать. Поэтому мы видим аресты, аресты их собственных людей, будь это Лилуашвили, будь это Гарибашвили, будь это Джуаншер Бурчуладзе или другие. Поэтому мы видим, что премьер-министр пытается говорить о высоких ценах, которые в Грузии действительно абсолютно неадекватные, даже по сравнению с любыми европейскими странами. Они очень четко ощущают, что поддержка электоральная тает на глазах, ее фактически больше не существует. И они это очень четко понимают, что у них существует небольшая база, это примерно, может быть, четверть, может быть, 1/5 населения Грузии. Вот эту базу они все больше и больше пытаются радикализировать. И если кто-нибудь занимается радикализмом в Грузии, это исключительно грузинская мечта. Они пытаются создать такую идеологическую базу для себя, и у них это не получается.
Батногия, общественное недовольство сейчас и протест – это сообщающиеся сосуды или действительно ужесточение законодательства, посадка массовая протестующих и лидеров оппозиции отразилась на этом? Власти удалось справиться с этим вызовом?
В какой-то степени удалось, конечно. Цель власти в чем? Цель власти в том, чтобы раздробить этот протест. Общий объем протеста, он очень высок, да, и, значит, очень опасен для власти. У власти нет иллюзии того, что сейчас эти люди полюбят их, да. Их цель в том, чтобы раздробить и загнать, еще раз повторю, протест на кухню. В принципе, в какой-то степени это власти удалось. Почему? Потому что у протеста есть свое ядро, скажем так, да, которое является константой, которая всегда готова действовать. Но основная масса, кто в принципе определяет окончательный перевес в этой политической борьбе, это ядро, оно, ну, я бы не сказал, что конформистское, настроенное, но очень подвержено каким-то страхам, да, чисто бытовым страхам, и, в принципе, в какой-то степени эти люди, не имея конкретных ориентиров, как бы нейтрализованы. То есть скептицизм, нигилизм, в них удалось власти укоренить. Здесь уже проблема в том, что нет лидеров, которые смогли бы консолидировать вот объемный протест, еще раз повторяю, политической борьбе как, да?
Нет лидеров, потому что они сидят в тюрьме, или нет лидеров, потому что у них нет...
Ну, до тюрьмы тоже они не пользовались особым авторитетом, да, протеста. Мы знаем, когда они были на свободе, связи между натуральным протестом, между протестным движением и политическим классом оппозиционным был очень слаб, мягко говоря. А то и вообще не было этой связи. В принципе, протест не подпускал этих людей к себе, но сам протест тоже раздроблен, да, на разные социальные и профессиональные группы. И нужна консолидация. Ну вот представьте себе, идет война, есть очень большая армия, многочисленная армия, но у этой армии нет офицерского состава, нет военачальника, который бы определил некую стратегию, тактику этой войны, да. Вот отсутствие, дефицит авторитетов, которые бы смогли капитализировать эту огромную энергию, это, конечно же, является системные проблемы. Ну, власть тоже не останавливается и, в принципе, кого-то сажают потенциально опасных, скажем так, да, кого-то подкупают, кого-то вербуют, кого-то изгоняют из страны. Ну, эта технология отработана очень хорошо в России в свое время. Грузинская власть по тем шпаргалкам или инструкциям действует, которые поступают из Кремля, и, в принципе, методично, шаг за шагом, со всеми компонентами борьбы. Это не только политические какие-то действия, не только там законодательство и административные действия, не только спецслужбы, но и пропаганда. Если вы посмотрите нашу электронную медию, связанную с властью напрямую, вы увидите, что это чистая ОРТ, там, или телеканал «Россия», да, или там НТВ, я не знаю. И в принципе ничего велосипед выдумывать не надо, потому что это все очень хорошо отработано, опробовано на российском народе. Это суверенная демократия, о которой я говорил, да, где одна партия является доминантной силой в стране со своей ручной оппозицией, да, сателлитной оппозицией. Стояла такая задача в России, эту задачу удалось решить. По той же схеме, шаг за шагом, в Грузии происходит то же самое. Кто не соглашается на такие правила игры, кого-то посадят, кого-то изгонят из страны. А кто согласится, будет в парламенте, да, будет у них свой кусок, не будет амбиций, значит, прийти во власть. будут удовлетворяться своим, значит, каким-то местом, да, миноритарным, и, в принципе, власть будет в шоколаде всегда. Так что мы уже стали неким подобием, провинциальным, но все-таки подобием российского режима.
В одной Георгии действительно лидеры оппозиции в тюрьме, большинство. Власть обещает запретить политические партии, крупнейшие. В этих условиях какой выбор останется у этого продемократического движения? И готово ли это движение к еще более жестким условиям и к большему закручиванию гаек? И можно ли к этому как-то подготовиться?
Подготовиться к этому, конечно, сложно, но я не думаю, что у протестного движения и вообще у грузинского общества есть какая-либо альтернатива. В нашем случае адаптация или смерть. То есть это очень простой выбор. Грузинскому обществу придется адаптироваться к такому авторитаризму 21 века, потому что, с одной стороны, грузинская мечта, конечно, закручивает все гайки, но, с другой стороны, они пытаются сохранить поддержку хотя бы той электоральной базы, которая у них существует. И с этим у них тоже, очевидно, есть довольно серьезные проблемы. Например, когда было опубликовано расследование BBC относительно использования всяких химических реагентов, химического оружия и так далее против собственного населения. Конечно, это повлияло в том числе и на базу грузинской мечты. И чем больше будет проходить времени, тем больше грузинской мечте будет сложно использовать те штампы пропаганды, которые они использовали довольно успешно на протяжении всего этого времени. То есть инфляция пропаганды, которую мы в Грузии наблюдаем очень отчетливо, потому что что было в начале? В начале было единое национальное движение, которое грузинская мечта объявила врагом номер один, главным источником всех бед. Потом это приелось, они придумали глобальную партию войны. В промежутке была еще попытка сдавить Гареджи, но это совершенно другая тема. Глобальная партия войны тоже приелась, и вот теперь они пытаются все-таки как-то интегрироваться в западный медийный нарратив и придумали какое-то стейт, который существует и вот борется против грузинской мечты. Эта инфляция нарративов и инфляция пропаганды, я думаю, тоже очень большая проблема для грузинской мечты, потому что они уже ничего позитивного предложить не могут. Они пытаются вот сейчас повлиять на собственную базу и придумали вот этот нарратив про высокие цены, нарратив борьбы с коррупцией, но на самом деле, и в первую очередь, я думаю, это видно их собственным сторонникам, это борьба за власть. И то, что грузинская мечта полностью переключилась исключительно на борьбу за те ресурсы, которые есть и которые уменьшаются, потому что экономическая ситуация в Грузии, она далеко не самая хорошая. У нас нет реального экономического роста, о котором глаголит Госстат. На самом деле ситуация, и я думаю, это очевидно, с той же инфляцией, с другими экономическими показателями, кардинально отличается от той ситуации, которую пытается нарисовать грузинская мечта.
Но это усиливает например, позиции оппозиции, она консолидирует эту часть, или наоборот, это порождает апатию, и у людей просто опускаются руки. Как вот на этом фланге, этот фланг, продемократический, оппозиционный, как угодно, он автоматически выигрывает, усиливает свои позиции?
Я бы сказал, что оппозиционный спектр усиливает, но, к сожалению, не происходит трансляции вот этого оппозиционного усиления и того, что оппозиционный электорат вырастает, в реальную политическую ситуацию. Проблема грузинской оппозиции, о которой мой предшественник очень хорошо говорил, в том числе в том, что на протяжении всего этого времени они не смогли создать видимость политической альтернативы. То, что если грузинская мечта вот сейчас испарится, кто-то сможет руководить страной. То, что видимости этого не было создано, я думаю, является главной проблемой грузинской оппозиции. Разумеется, консолидация – это важно, консолидация – это хорошо и это нужно, но, с другой стороны, консолидация должна быть вокруг определенной идеи. А вот этой идеей, кто может заменить грузинскую мечту и кто будет долгосрочной, более-менее приемлемой альтернативой, вот этой альтернативы до сих пор не было создано. И до тех пор, пока не возникнет реальная альтернатива, как в Польше был Туск, а в Венгрии сейчас это Мадьяр, до тех пор будет очень сложно говорить о каких-либо политических очках, которые оппозиция может записать на свой счет.
Патногия, под занавес года задержан бывший всесильный глава СГБ Григол Лилуашвили, проведет Новый год в тюрьме, так же как экс-министр обороны Джуаншет Бурчуладзе, его многие приближенные, экс-премьер Иракли Гарибашвили должен явиться в суд 12 февраля, тут немного жалились, Новый год будет отмечать сидеть дома. Что стоит за этими громкими делами? Власть всерьез взялись за коррупцию?
Нет, ну это не борьба с коррупцией, это совершенно очевидно. Почему? Потому что такие режимы, что выстроил Бидзина, коррупция является фундаментом, да, сохранения стабильности. Почему? Потому что режим, где нет каких-то правовых стандартов, надо подпитывать все время. А подпитывать именно вот из черной кассы. Почему? Потому что на зарплате, понятно, да, вот эти части системы работать не будут. Так что коррупция – это фундамент. Происходит банальная борьба, внутривластная борьба за власть и деньги. Больше ничего. Там понятно, что есть разные группы, разные группировки. Кто-то сейчас пытается вокруг Бидзины создать некий вакуум, то есть стерилизовать его, остаться его единственным преемником. Я имею в виду вот эту группировку, символически назовем Кобахидзе. Левуашвили для этой группировки был опасен тем, что он был как бы приближенным к Бидзине, альтернативным приближенным, посредством которого Бидзина мог бы в случае чего, значит, их атаковать. В принципе, вот сейчас идет процесс того, чтобы остаться его единственным преемником, чтобы вокруг него, кроме них, никого не было.
А Иванишвили так легко расстается с такими приближенными людьми?
Ну, понимаете, в чем дело? Он допустил много ошибок за последнее время. Он повелся на какие-то дела. Кроме того, чисто субъективные, да, такие факторы повлияли на все это. Вот я имею в виду, к примеру, убийство Джангеладзе, после чего пошла очень большая напряженка. Активизировался транснациональный криминал. ФСБ тоже считает, я думаю, что Бидзина им обходится дороговато, и надо готовить некую альтернативу. И выстроились уже какие-то каналы прямой связи вот с этим молодым поколением, скажем так, да, детей Бидзины. И, в принципе, идет вот этот сложный процесс. Бидзина, конечно, это видит, но у него нет такого свободного маневра, как это было там, ну, та же год или два года назад, да, когда он одним звонком мог решить кадровые вопросы любые. Почему? Потому что эти силы, которые сейчас уже очень глубоко влезли в грузинскую политику, их Бидзина должен учитывать. Да?
Вы имеете в виду силы извне?
Извне, российские, да, спецслужбы, транснациональный криминал, вот этот Джангеладзе, там, Униани и так далее и тому подобное, которые вдруг поняли, что в Грузии, оказывается, можно хорошо зарабатывать, да, и, в принципе, они сейчас активизировались очень сильно. А что касается, я говорю, о российских спецслужбах и криминале, всесоюзном криминале, скажем так, да, старый термин буду употреблять, это не отдельные части. Почему? Потому что в России же все это перемешано между собой. Где криминал, где ФСБ, там же не поймешь. И здесь то же самое происходит. И это не те люди, которые, значит, будут удовлетворяться теми кусками, которые им будет кидать Бидзина. У них свои амбиции. Бидзина для них не единоличный там авторитет. И, в принципе, они уже выстраивают свои связи там с Каладзе, с Кобахидзе и так далее, да? И здесь у Бидзины уже сужается маневр.
А это не дает трещину в этой вертикали? Не угрожает ее монолитность,
ну, да,
этой власти?
Да, да. Угрожает, да, но понимаете, в чем дело? Что бы там внутри власти не происходило, какие бы кризисы не возникали, да, кого бы не сажали, кого бы не отпускали. Пока нет альтернативы, пока нет альтернативной силы в стране, ну да, внутри партии всегда будут кризисы. А что, в Компартии при Советском Союзе не было кризисов, да, внутри там кого-то сажали, были и самоубийства, и так далее, и тому подобное. Но однопартийная система сохранялась. Почему? Потому что не было политической альтернативы. А грузинская оппозиция сейчас имеет такую иллюзию, что если во власти там какие-то проблемы, им кто-то на готовеньком, да, принесет им власть и подарит. И так не бывает. Надо бороться за это, за лидерство. А наша оппозиция этим практически не занимается. Да, сейчас мы можем сказать, что они сидят в тюрьме. А когда они не сидели в тюрьме, что, что-то было по-другому? Нет. Не было авторитета. Если сейчас измерить, любое социологическое исследование покажет, что то у власти проблемы, да. У власти рейтинг сегодня, наверное, ну, на уровне 25%, да. И здесь надо учитывать и административный ресурс. Но у оппозиции там тоже дела плохие. То есть у нас проблема не только в нелегитимности, значит, властей, У нас проблема нелегитимности и оппозиции. Вот в чем проблема. И у нас сейчас вот нигилизм, скептицизм, да, непонятное такое мрачное будущее. Это все давит на людей, да, и нейтрализует их. Чем очень искусно пользуется власть.
В одном, Георгий, вы уже неоднократно упоминали состояние перманентного противостояния Грузии с западными партнерами. Еврокомиссия ввела новые ограничения для владельцев дипломатических служебных паспортов, которые вот-вот вступят в силу 30 декабря. В Тбилиси обвинили Брюссель в шантаже. Шалва Папуашвили, известный жесткими заявлениями, говорит, что давление, шантаж, политический морализм не смогут заменить диалог. Он все еще пытается торговаться или это окончательный разрыв?
Ну, конечно, грузинская мечта пытается торговаться. Они очень хорошо понимают, что, несмотря на все попытки их заигрывания с Москвой, никакого результата они эти заигрывания не приносят. Да, грузинская мечта смогла обогатиться, да, определенные круги очень хорошо заработали на перераспределении тех цепей товаров, которые проходили раньше по России, а сейчас проходят по Грузии, в Центральную Азию, в другие страны. Но, несмотря на это, с политической точки зрения, никакого результата переговоры с Россией и все попытки грузинской мечты наладить какой-либо диалог с Москвой к каким-либо ощутимым результатам не привели. И до сих пор главным гарантом независимости, суверенитета Грузии является по-прежнему Запад, что бы мы ни подразумевали под коллективным Западом. Кроме того, в ходе крайне бестолковой внешней политики грузинская мечта фактически завела страну в изоляцию. А это очень большая проблема, потому что главным достоинством, главной функцией Грузии на протяжении всего этого периода это была именно транзитная функция. Теперь, когда мы видим, что на юге возникает новый коридор, это ТРИП, так называемый Зангезурский коридор, важность грузинской ветки, северной ветки этого коридора, она значительно уменьшается. И чем скорее произойдет нормализация отношений между Арменией и Турцией, между Арменией и Азербайджаном, тем скорее у северной ветки, которая проходит по Грузии, возникнет конкурент, южная ветка, и, разумеется, грузинская мечта потеряет возможность лавирования, и то конкурентное преимущество, которое было у Грузии, оно тоже исчезнет, потому что единственной возможностью усилить конкурентоспособность Грузии было создание и строительство порта в Анакле. Грузинская мечта этого не сделала. И на фоне всей вот той евроизоляции, которую мы слышим не только от Папуашвили, но и от всех остальных, усиливается российское влияние экономическое. В то же время грузинская мечта и Иванишвили не могут наладить реальную какую-либо коммуникацию с Москвой, в том числе вот эта поездка в Центральную Азию, она тоже не увенчалась для них успехом. Они не смогли наладить никакую коммуникацию с администрацией Дональда Трампа, в отличие от Пашиняна или Алиева. И вот эта изоляция грузинской мечты, она все больше и больше углубляется.
Но, Гия, одним из главных достижений власти называют сохранение мира в стране не первый год. Иракли Кубахидзе повторил на встрече послов, что Грузию пытались стянуть вооруженный конфликт внешние силы, и результат продуманной последовательной политики власти то, что в стране мир. При этом под конец года в Цхинвале арестовали известную гражданскую активистку из Ахалгори Тамару Миаркишвили. То есть эта мирная политика и сближение с Москвой никак не защищает тех немногочисленных грузин, которые, например, остаются в Южной Осетии, при том, что Грузия сегодня, по сути, самый близкий партнер Москвы на Южном Кавказе. И Бидзина Иванишвили во время парламентской кампании 2024 года говорил, что чуть ли не в любой момент может возникнуть вопрос о восстановлении территориальной целостности Грузии. Мол, окей, мы отдаляемся от Европы, но можем решить другие важные вопросы за счет, опять-таки, меньшей конфронтации с Москвой, какой-то нормализации с Москвой. Получается, не могут?
Нет, ну, понимаете, в чем дело. Во-первых, любой коллаборационизм в любой стране оправдывается именно потребностью некой стабильности, да, это универсальный аргумент, так что ничего странного здесь нет, это все закономерно, да. А что они могут еще сказать? То сохранили мир, да, за счет потери, в том числе и государственного суверенитета. Что касается надежд на, значит, решить с Москвой какие-то территориальные грузинские проблемы, Бедина прекрасно понимает, что это невозможно. Опять же, суть империи не в том, чтобы искать там партнеров, да, меньших братьев, вот на самом деле, да, никаким братом мы никогда не были России, да, младшим братом. Империя подчиняет, империя контролирует. И, в принципе, для них вообще не стоит вопрос вопрос так, чтобы объединить Грузию. Наоборот, да, это отдельные субъекты для империи. Осетия, там, Абхазия и Грузия. Они все сфера их влияния, да, по отдельности. А чем больше таких субъектов, тем легче управлять. Мы это должны понимать. Так что иллюзий, убеждений тоже нет. Ну, он это кидает в общество для того, чтобы создать надежду какую-то, иллюзию, да, иллюзорную надежду на будущее. Что-то же надо народу говорить, почему он так, я извиняюсь, не хочу назвать плохой, почему он так действует, скажем так, да. И он вот псевдонадежду утверждает, апеллирует на ура-патриотических каких-то лозунгах, апеллирует на псевдорелигиозных моментах, да, на защиту каких-то несуществующих псевдо-традиций и так далее и тому подобное. Это все матрица не разрабатывалась в Грузии. Это классическая матрица любого авторитарного деятеля. Так что все закономерно. В книгах можно прочитать.
Ну, территориальный вопрос понятный. Дело сложное, может быть, нужно время, они вам скажут, мы над этим работаем, но там есть люди, уже сегодня остаются грузины, граждане Грузии. Что с этими людьми? Мы не услышали даже дежурных заявлений от Министерства по реинтеграции.
Я уверен, во власти сейчас насчет Меркадешвили единое мнение, что эта девочка всем надоела уже, да, и создает проблемы. И очень хорошо, что ее посадили. Так они думают. Они так не будут говорить, конечно. Но наша власть в некоторой степени довольна, что эта назойливая какая-то женщина, по их мнению, неудовлетворенная. Вот именно такими словами они ее обсуждают, я уверен. Значит, поди вам.
А кто будет говорить о проблемах ахалгорцев? Других нет?
Наша власть думает только о сохранении власти. У нас власть, которым плевать на людей, да, они почему там сейчас проводят, к примеру, да, реформу образования такую, что вообще невозможно будет продолжить образование на Западе. Потому что плевать на людей. Да, они могут иногда плакать там крокодиловыми слезами, да. Вот вчера, к примеру, выступил премьер-министр и сказал, что, оказывается, в Грузии очень высокие цены, и сейчас надо через спецслужбы контролировать эти цены. Да? Это не потому сказал, что он думает о народе или печется о народе. Просто это чистый дешевый популизм. Больше ничего. Вот единственная их ценность, единственная их религия – это сохранение власти. Другим там и не пахнет ничем.
Патну Георгия, тем не менее, какие у вас ожидания от Нового года?
2025 был тяжелым, 2026 будет еще тяжелее. Я думаю, это уже очевидно. Это будет очень тяжелый год для Грузии, это будет очень тяжелый год вообще, я думаю, для нашей планеты. Но, как говорится, раз уж сегодня рождественский день, главное сохранять надежду. Надежду на то, что все-таки есть еще возможность улучшить то, что происходит. И опять-таки грузинский пример того, что протест продолжается уже в течение целого года, и то, что авторитаризм, который очень хочет, чтобы все успокоилось, чтобы все его признали, чтобы он стал легитимным, чтобы система и грузинское общество сломалось, у него это не получается. И я думаю, что вот это главный источник надежды не только для нас в Грузии, но и вообще для всех тех людей, которые ценят демократию, которые ценят свободу и готовы бороться за свободное общество и за свободный мир.
Патнугия, а есть повод для оптимизма сегодня? Мы нарисовали довольно мрачную картину. Если все это в России получилось, как сделать так, чтобы в Грузии это не получилось?
Сейчас наступает скоро Новый год, да, и в принципе не имею права, конечно, не быть оптимистом. Вот сейчас моя внучка вместе со мной смотрит там рождественские хроники, да.
Ну,
надежда на чудо, можно сказать, да, потому что конкретных каких-то моментов, на которые можно опереться, да, и через которые можно ожидать каких-то серьезных изменений, я пока не вижу. Я не знаю, особых надежд у меня нет, но это Грузия. Здесь чудо всегда ожидается. Иногда, как ни странно, это чудо сбивается.
И это вам помогает не сдаваться, насколько я понимаю.
Конечно.
Идти вперед.
Конечно. Конечно.
Спасибо. Я благодарю гостей нашего некруглого стола и напоминаю слушателям, что мы проводили и подводили итоги 2025 года с грузинскими политологами Геей Хухашвили и Георгием Милашвили.